Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную проблемам внутренней жизни Русской Православной Церкви Московской Патриархии. У нас в гостях православные публицисты, историки, политологи, философы, в общем, все сразу, Владимир Леонидович Махнач, Илья Геннадьевич Переседов. Дело в том, что, хотя наша передача старается быть о вечном, но все-таки внутренняя жизнь церкви имеет кое-какое отношение к вечному. И я боюсь, это уже безотносительно московской патриархии, не московской, а в основном внутренняя жизнь церкви, ну как сказать, это все, что внутренняя жизнь больницы. Она помогает сильно пациенту, она ему известна, но в общем нет. Что там происходит в ординаторской, в кабинете главврача, больного это не интересует и не должно интересовать. Но церковь, которую молитва о прощении грехов сравнивает с врачебницей, все-таки это не только больница, это еще и сообщество верующих людей. И поэтому человек, который хочет войти в церковь, который живет рядом с церковью, он иногда не поневоле сталкивается с ее внутренней жизнью, иногда он так примеривается, приоткроет дверь, заглянет и не понимает. И мне бы хотелось в нашей сегодняшней передаче поговорить именно узко о Русской Православной Церкви Московского Патриархата, потому что это крупнейшая церковь России, православная церковь. Практически по умолчанию любой житель России, прежде всего, если ищет церковь и храм, попадает в храм Московской Патриархии. И если газета пишет о церковной жизни, по умолчанию считается, что есть вот Московская Патриархия, и это главное. И, в общем, это рациональная позиция. Но в этой связи буквально начинаются проблемы. Проблемы, связанные даже не с тем, какая там внутренняя жизнь, а с тем, как она проявляется. И проявляется ли вообще. Простейший пример. Нашумевшее в печати в светской, в печати церковной, открытое письмо епископа Диамида с критикой ряда пунктов внутри церковной политики, отношения к экуменизму, к демократии и так далее. Не касаясь сущности самого письма, в ответ на это письмо последовало письмо духовенству Троицы Сергиевой Лавры, которые сказали владыке Диамиду, что в принципе вот выступать с открытыми письмами такого рода не следует, что надо обсуждать такие вопросы в духе братской христианской любви. Конец цитаты. То есть не публично. И в этой связи тогда мой, наверное, первый вопрос. Вот я очень благодарен нашим сегодняшним гостям, что они пришли, потому что это именно публичное обсуждение. На ваш взгляд, дорогие друзья, сегодня в Московской Патриархии, кроме Радио Свобода, есть еще места, где могут встретиться представители разных оттенков в церковной жизни, обговорить. Ну, ведь есть же в церковной жизни консерваторы и либералы, правые и левые, поговорить, обсудить мирно. Потому что, извините, если судить по прессе, по интернет-новостям, то нету таких мест. Отдельно собираются правые, отдельно собираются левые. Владимир Леонидович, вы часто публикуетесь в газете «Радонеж», выступаете по радио «Радонеж». Вы в этом смысле скорее маркированы уже невольно как публицист, скорее правый, консервативный. На ваш взгляд, есть место, где вот происходило бы общение представителей разных групп внутри Московской Патриархии?
Вне всякого сомнения. Но прежде всего, справедливости ради, это в том числе и Радонеж, с которым я сотрудничаю почти 16 лет. Это срок. И там встречаются представители разных направлений, а уж тем более разных мнений. Я-то, собственно, маркирован с юности как консерватор до всякого Радонежа. Так оно, в общем-то, и есть, и во всяком случае я консервативен во всем, что касается социально-политической жизни, безусловно. Но я могу разговаривать со всеми, и мне никто не мешал разговаривать там, в эфире. И когда моя передача, например, она касалась разных областей жизни, в том числе и жизни культурной, когда я резко высказался по поводу некоторых новостей грузинских, а грузины в некотором возмущении стали звонить на радио, их просто пригласили, устроили круглый стол, я с ними побеседовал, и они меня даже потом благодарили за то, как я корректно с ними себя вел.
На радио Радонеж бывает отец Александр Борисов, скажем, бывал ли там покойный отец Георгий Чистяков?
Отец Георгий Чистяков сразу заявил свое неприязненное отношение к Радонежу.
Вот. То есть он отказался? Что значит заявление?
Нет, но он никогда не стремился туда.
Тогда я чуть-чуть уточню вопрос. Потому что, наверное, он туда не стремился. Но речь идет, мой вопрос как раз о том, никто не сильно не стремится к беседе с идеологическим противником. Но мне кажется, что если по-христиански вот тот импульс, который подталкивает человека к Богу, в церковь, он все-таки изначально, это импульс выхода к иному, выход за пределы своего какого-то бытия. И поэтому меня беспокоит, когда я в церкви, в любой, не вижу вот этого желания пригласить. Может быть, отец Георгий не хотел приходить, но пригласить отца Александра Борисова.
Но я ему должен сказать, что все-таки я не штатный сотрудник радиостанции и организацией, в общем, не занимаюсь подобного процесса. Я мог бы даже прозевать присутствие кого-нибудь из них на радио.
Спасибо. Илья Геннадьевич Переседов, человек из Петербурга, но поскольку он очень много пишет, в том числе в интернете, то это делает его участником такого общероссийского публичного пространства. На ваш взгляд, кроме интернета, где есть все, в реальной, вот в церковной жизни есть место, где могут встретиться и поговорить, и обсудить какие-то проблемы представители правого и левого движения внутри Московской патриархии?
На мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет, и более того, нет каких-то предпосылок, что подобная площадка появится и сможет начать успешно функционировать. Вот. Потому что, к сожалению, то, что сегодня происходит в публичном пространстве вот, от лица, от имени православия, строится в основном больше на каких-то идеологемах и штампах, и, в общем-то, исключает саму возможность диалога. Поэтому здесь я бы не стал исключать интернет, как раз наоборот привел бы интернет в качестве примера успешного зарождения подобного диспута и дискурса. Но вот в публичное пространство это прорывается крайне-крайне редко. Вот я более того приведу пример. Помню, что еще на втором курсе Богословского института, когда я учился, мы с одногруппниками для себя сформировали такой принцип: «Не читайте за едой православных газет». Потому что вот если ты хочешь что-то узнать, если ты хочешь что-то понять, то ты вынужден себя произвольно ограждать от подобного рода таких вот штампов и квазиинтеллектуальных таких инсинуаций.
Позвольте краткую реплику.
Говорит так, Владимир Махнач.
Я приведу просто несколько примеров в контраверсии с моим коллегой. Во-первых, 16 лет идут рождественские образовательные чтения, огромные. Много сотен участников, и там представители всех самых разных направлений. Кстати, на этих-то чтениях Борисов бывал. Ничего, тут не поделаешь. Значит, только что прошли четвертые саровские, по сути, образовательные чтения в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде и Сарове. Ну, таких громких фигур я там не... Я был дважды на них, вот сейчас второй раз. Но я встречал представителей очень разных направлений, между прочим, и очень много говорилось именно внутри церковной жизни, о миссионерском значении прихода, о взаимной любви, в конце концов, в которой ведется дискуссия. И потом я... Если вы считаете чрезмерно консервативным Радонеж, хотя это вполне центристское то издание, то есть журнал «Фома», там дискуссии, там представители разных точек зрения, они сталкиваются. Вот мы как раз с Легойдой были на нижегородских этих чтениях, на саровских, очередной раз. Ну вот, и я очередной раз, я не постоянный читатель Фомы, но вот мне опять Легойда подарил экземпляр, и я опять убедился, что да, разные точки зрения.
Спасибо, говорил Владимир Махнач, напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная внутренней жизни Русской Православной Церкви Московского Патриархата. У нас есть звонок из Одинцова. Андрей, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков. Здравствуйте, гость студии. Вот смотрите, путинское движение «Наше», знаете такое, отчаянно хотят использовать церковь в каких-то своих целях. Об этом даже по «Радио Свобода» была передача «Грани времени». Как на это смотрит патриархия и синод? И при чем здесь церковь и молодежное движение?
Спасибо, Андрей. Вы знаете, вы попали пальцем в Владимира Леонидовича, который, насколько я понимаю, совсем недавно, несколько там недель назад, читал несколько лекций как раз членам движения «Наши». Так что может сказать об этом как очевидец, говорит Владимир Махнач.
Я с удовольствием вам отвечу. Не понимаю последнего вашего тезиса. Причем тут церковь и молодежное движение? Церковь, вообще говоря, везде. Это такова ее функция в этом мире. Поэтому просвещением молодежи она занимается так же точно, как просвещением бабушек. Значит, вполне естественно. Но, во-первых, я не знаю, что такое использовать церковь. Но если бы вы даже еще сказали бы, предположим, использовать синод, ну, я не могу за синод отвечать, я не синодал, но, по крайней мере, мне это было бы понятно. Как можно использовать церковь, мне непонятно. Глава церкви все-таки сам Христос, а это не организация. И если даже не брать в рассмотрение мистическое определение церкви как тело Христова, то социально церковь – это совокупность православных христиан данной земли. Но я почти не заметил, но я сам, слава Богу, человек православный, читал наши лекции, лекции я читал по истории, исторической географии, вот, и читал как человек православный, и с точки зрения интересов православия, православных, не только в России, по тематике мне нужна была и балканская ситуация, в качестве, для примеров. Я читал, но, вы знаете, я не встретил в этом обширном летнем лагере ни одного рясоносца, никого. И, насколько мне известно, а это несколько тысяч человек, я читал 400, далеко не всему составу. Но и тем не менее, этот гигантский контингент, кажется, этим летом, в течение лагерной жизни, был один диакон Андрей Кураев, больше никого. Так что вы сильно преувеличиваете. Я бы сказал, что церковь недостаточно использует движение «Наши» в целях просвещения.
Говорил Владимир Махнач. Вот я позволю себе поддержать Андрея вот в каком смысле, просто как ведущий защитить человечка. Потому что, да, Владимир Леонидович, все, что вы сказали о церкви, все правильно. Господь – глава церкви. Но тут человек, мне кажется, употреблял слово «церковь» в значении таком очень бытовом. Ну, вот если священник педофил, значит, вот церковь педофильная. То есть церковь, в данном случае, не мистическое тело, ничего. Но вот если в клубе филателистов кто-то украл кассу, смотрите, филателисты, какие, значит, кассы крадущие. И в этой связи тогда опять вот еще такой вот вопрос. Вот вы, Владимир Леонидович, сказали, что вы не член синода, не можете в этом смысле отвечать. Тогда я спрошу так, вот может быть следующего нашего участника. А вообще кто член Московской Патриархии? кто в нее входит, потому что вот если речь идет о Русской Православной Зарубежной Церкви, там есть приходские книги, человек туда вписан. Поместный собор Русской Православной Церкви 17-18 годов принял типовой устав общины, предусматривающий введение приходской книги. В Англиканской Церкви, в Лютеранской, в Католической приходская книга, ты туда вписан. Все, и ты член Церкви. В Московской Патриархии после 29-го года этот порядок упразднен. Никаких книг нету, и в критических ситуациях встает вопрос, а ты член Московской Патриархии, или ты просто, ну вот, воробушек залетел и так далее. Если можно, я прошу Илью Геннадьевича Переседова тогда вот пояснить. Церковь, молодежь, членство в церкви, кто за кого отвечает?
Это очень важный и актуальный вопрос на сегодняшний день. Правда, я не склонен рассматривать его с такой формальной стороны, с позиции принадлежности, потому что как раз наоборот, этот формальный аспект сейчас в церкви проявляется и внедряется. Например, при поступлении в семинарии в Петербурге требуют справку о крещении, вот, чтобы человек принес из храма справку о том, что он был крещен.
Илья Геннадьевич, я перебью вот с фактом в строку. При поступлении в семинарию справку требовали раньше, и бумажку от духовника, это всегда было. Но вот конфликт в Оптиной пустыне и отчаянное письмо не пускают прихожанок, женщин среднего возраста, 55 лет, об этом говорил, кстати, по Радонежу, не пускают, потому что они направили архиерею письмо, что в Оптину пустынь входят католики в католических сутанах, ссылаются на благословение архиерея, а вот католики, они ведь еретики, и они тем самым оскверняют православную святыню. Архиерей приказал их не пускать, и все.
Не пускать люди... католиков или женщин?
Нет, не пускать женщин. Uh-huh. Не пускать. И тут письмо такое, вот ксензы, три католические монахини, и лейтмотив такой, что, вот цитируя отрывок из письма в заключение, евреи всегда стараются загребать жар чужими руками, а сами остаются в стороне. В данном случае они хотят стравить русских с русскими, чтобы избавиться от неугодных. То есть, вот что вы скажете, русских людей выгнали из русского монастыря?
Ужасно. Ну, в общем-то, мне кажется, что с такими взглядами рано идти в храм, в церковь. Лучше как-то дома посидеть, подумать, поучиться, что-то разобраться с собой или уже на какое-то послушание и профилактику. Вот. Потому что входить в храм с настроениями юдофобскими или пронационалистическими, на мой взгляд, неправильно.
А куда же? Ну, Илья Геннадьевич, ну а что, антисемит в церковь не пускать? Ну, что это тогда?
Нет.
Кого еще?
Вы верно сказали в начале передачи с того, что церковь – это больница, да, церковь как врачебница. И это, в общем-то, собственно говоря, понятие литургического языка. И вполне оправданно, и традиционно. Но здесь вопрос в том, кто заправляет в больнице. Да? Вот у Эгдара По есть очень хороший рассказ, когда автор приезжает в психиатрическую лечебницу, встречается с главврачом, который рассказывает ему о новой методике прогрессивной, вот, и показывает ему персонал, укутанных в смирительной рубашке больных. И, в общем-то, финал рассказа выясняется в том, что был переворот, и больные усадили всех санитаров в камеры, а сами, значит, стали изображать из себя персонал. Вот очень часто возникает такое ощущение, что вот люди больные, да, они как-то абсолютизируют свою болезнь и ставят ее во главу своей религиозной жизни. Вот. Я бы все-таки предпочел вернуться к вопросу о идентификации и самоидентификации православных, потому что, конечно, она должна строиться на определенной жизненной позиции, на определенной совокупности убеждений и верований. Все-таки в основании нашей идентификации лежит символ веры, как какой-то постулат. Да? И дальше включенность в первую очередь в литургическую жизнь. А дальше уже, выходя из храма, кто куда пойдет, не знаю, работать в центр Холокост или на собрание казачества, это, в общем-то, его личное дело. Главное, чтобы была возможность этим людям свои усилия соотнести, сопоставить и выработать какие-то принципы совместного существования. Вот это сегодня не наблюдается. Я хотел бы вернуться к теме с журналом «ФОМА». Конечно, на данный момент это самый успешный такой публичный проект, в любом случае самый известный, глянцевый и хорошо разрекламированный. Но проблема в том, что, на мой взгляд, та позиция, которая занимает редакция журнала «ФОМА», она не сколько провоцирует этот диалог, сколько имитирует его, снимая вот эту, на самом деле, остроту и проблематичность, потому что вот когда же сказал диакон Андрей Кураев, задача этого журнала показать людям, показать читателям, что православие это просто легко, что туда вот можно войти и быстро изменить свою жизнь. Но это не так. Православие это очень сложно.
Это уже вы говорите?
Да, это уже говорю я. Да? И православие это не ответ на вопрос, это возможность постановки правильных вопросов или каких-то искренних вопросов, острых вопросов, которые решаются уже в жизни и в диалоге.
Вот. Спасибо, говорил Илья Пересетов. Давайте дадим слово слушательнице из Москвы. Ирина, добрый день, прошу вас.
Алло, да, здравствуйте.
Да-да.
Алло, вы меня слушаете?
Да.
Вы добры. Вот как раз вопрос о том, что ваш пригвоздь говорит о том, что фамилия, там вопросы поднимаются. Я хотела спросить, а чем закончился иск? Вот была такая Мария Шнайдерова по поводу ее обиды, что она произошла там от обезьян, немножко, по-моему, несколько странно. Я думаю, что девочка должна была знать, такая наука о палеонтологии, откуда у нее вообще какие-то претензии. Это один вопрос. И второй. Вообще есть такое положение, не судите, да не судимы будете, да? В христианстве. Так почему вроде бы церковь хочет подать в суд на ученых, которые не хотят, чтобы в школах в национальной стране проводилось учение о православии?
Вот. Спасибо, Ирина. Суд закончился отклонением иска. Иск подавал отец девочки, не девочки, говорит Илья Переседов.
Я просто на первую часть вопроса могу ответить, как, в общем-то, человек из Петербурга и знающий немножко эту ситуацию изнутри. Это изначально был пиаровский проект, который был разработан, скажем так, группой православных людей во главе со священником и готовился изначально как именно демонстративная публичная акция. То есть никакой даже там толики искренности в этом не было. Нужен был просто как бы, даже не просто прецедент какой-то, а вот информационное событие, чтобы поднять какие-то вопросы. То есть это достаточно как бы запланированная пиаровская акция. Возможно, мы сейчас дальше поговорим вот о степени пиара в жизни современной церкви. А вот на второй вопрос, я так понимаю, что Владимир Леонидович готов
ответить. Чуть позже. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая посвящена внутренней жизни Русской Православной Церкви Московского Патриархата. У нас в гостях православные публицисты, историки Владимир Леонидович Махнач, Илья Геннадьевич Переседов. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Вторая часть вопроса, которую задала наша слушательница относительно письма академиков. Конкретным поводом там было предложение ввести теологию в число дисциплин, которые утверждаются в ВАКе. Но мне бы хотелось сейчас не затрагивать конкретику. Как идет обсуждение? Какая была реакция на письмо? Православно-патриотическое движение, Московской патриархии, член ее образует, Народный собор, подали заявление в прокуратуру Москвы. Причем они подали после заявления, но, как сказал руководитель движения, в самом заявлении они не нашли к чему прицепиться, чтобы обратиться к прокурору. Они разыскали интервью Виталия Лазовича Гинзбурга в газете «Вести образования» аж февраля 2007 года, полгода прошло. И там Гинзбург сказал, цитирую, преподавая религию в школах, эти, мягко говоря, сволочи церковные хотят заманить души детей. Конец цитаты. Вот сволочи церковные в прокуратуру, оскорбление религиозных чувств, разжигание межрелигиозной розни. И я прямо скажу, кажется странным, если это оскорбляет, тогда почему не в феврале подали в суд? Потому что если это действительно эмоционально оскорбительно, тогда подавай сразу. Второй вопрос мой. А почему сперва не позвонить Виталию Лазаревичу? Почему не попробовать с ним поговорить? Его телефон абсолютно доступен, он берет трубку абсолютно нормально, хоть и Нобелевский лауреат. Может быть, он бы извинился. Я вот подозреваю, что он бы сказал, что сволочи церковные, я погорячился. Я просто знаю немножечко Виталия Лазаревича. Брал у него интервью. Он такой человек, в газете. Он сейчас тяжело болен, мало ли что в таком состоянии человек скажет крайне. Сразу в прокуратуру, когда нужно тебе. И что меня еще задевает именно вот как христианина, в Евангелии сказано, любите врагов ваших. Может быть, уголовный кодекс, светское государственное законодательство предоставляет мне право подать в суд на моего врага. Но если я христианин, я оскорблен, проглоти обиду и скажи благодарю тебя, Господи, слава Богу за все. Значит, что-то в моей жизни нуждалось вот в этом горьком лекарстве, чтобы меня обидели. А в результате что? Спикер Святейшего Патриарха, священник Владимир Вигелянский, бывший, правда, журналист журнала «Огонек» в застойные годы, 25 июля на пресс-конференции сказал, что он не хочет дискутировать с авторами письма, потому что это все равно, что плевать против ветра. И дальше я цитирую фразу. Какой смысл дискуссии, если мы имеем дело отчасти с хулиганами, отчасти с наперсточниками? Конец цитаты. Ну, Виталий Лазаревич, неверующий, тяжело больной человек, он назвал нас, ну, я позволю себе в данном случае как бы встать в один ряд, он назвал нас сволочами церковными. Хорошо ли в ответ называть его хулиганом и наперсточником? Так может происходить тогда вот какое-то общение, говорит Владимир Леонидович Махнач.
Ну, я должен сказать, что позиция даже в отношении курса основ православной культуры, позиция мне понятна. Не только православных патриотических, а просто православных кругов. Понятно. Если не ошибаюсь, в 1874 году, во всяком случае, в записках, Федор Михайлович Достоевский отмечает, что английские университеты готовят не врача, юриста, соответственно, инженера, а готовят прежде всего англиканина, а во вторую очередь англичанина. Это позиция, которая сделала Великобританию самой благоустроенной страной Европы. И надо учиться даже у своих противников. Вот у англичан. Поэтому действительно вполне естественно, что самые широкие православные круги хотели бы, что наша школа готовила прежде всего православного, а затем русского. Русский не обязательно этнический, человек русской культуры. Понятно. Это позиция. Что касается реакции отца Владимира Вигелянского, то мне это тоже более или менее понятно. Дело все в том, что собор, на который вы сослались, поместный собор 17-18 годов в своем деянии от 2 декабря 17 года, заметьте, большевики пришли к власти, формулирует минимальные требования к светскому государству. Все прекрасно понимали, отцы собора не были глупы, что церковного государства нет, конфессионального, очень долго не будет, может, никогда не будет. К светскому. И в частности, есть и такой параграф в этом небольшом документе, который я рекомендую всем изучать, легко, в интернете есть. Значит, отмечает, что хула на православное вероучение, богослужение и служителей православной церкви являются уголовным преступлением. То, что наше уголовное законодательство не соответствует этой норме, этому требованию, ровным счетом ничего не означает, кроме того, что долг всех православных добиваться, чтобы законодательство было приведено в соответствие. Это поместный собор, выше него все равно никого нет. И это норма, законодательная норма для церковных людей. Поэтому мне это понятно, раз уголовное законодательство не желает, правоохранительные органы не могут оберегать от хулы, ну, надо соответствующим образом и относиться, все равно воспринимать хулу как хулу.
И отвечать на хулу хулой.
Так нет, просто в данном случае нежелание включить... Знаете, слово «хулиган» — это ведь не то же самое, что слово «сволочь».
Наперсточник.
Наперсточник — это хуже,
конечно. Спасибо, говорил Владимир Махнач, слово Илье Переседова.
Нет, ну мне, конечно, достаточно удивительно и неприятно слушать такое мнение. Во-первых, все-таки Англия своим процветанием в XIX веке была все еще обязана своей колониальной политике, во-первых, а во-вторых, ну, его наследием, да,
вот. Я позволю себе, тысячу извинений, может быть, так наивно спросить. Я Достоевского логики не понимаю. Если Англия стала великой благодаря тому, что готовили англикан, как из этого делать вывод, что надо готовить православных? Надо, чтобы русская школа тоже готовила англикан. Тогда у нас будет процветание. Все, шутка. Я больше не шучу, да, говорит Илья Геннадьевич Переседов.
Вот. А во-вторых, все-таки пуританское общество, да, принесло в 20 век массу проблем и комплексов, которые преодолеваются сейчас только-только. Вот. И поэтому возрождать что-то подобное, это значит воскрешать анахронизмы и вытаскивать из шкафа скелетов, которые мы сами испугаемся, потому что в нашей ситуации они поведут себя непредсказуемым образом. Вот. Это во-первых. А во-вторых, что касается вот этих всех ответов, да, на оскорбления, ну, это уже сейчас сложилась такая порочная традиция, да, обижаться и вот чувствовать свою вседозволенность. Да, это вот история с художниками, как православному человеку в Москве уже хорошим тоном считается зайти в какую-нибудь галерею и дать по морде галеристу или художнику.
Илья Геннадьевич, я за православных вступаться не буду, а за москвичей вступлюсь. У вас в Питере было как минимум, судя по СМИ, два погрома такого же типа, только поменьше.
Не такого масштаба.
Ну, поменьше, но погромы.
Да, так вот.
Что, причем москвичи.
Мне кажется, что я бы здесь все-таки обратился, да, вот к евангельской фразе, что как бы какой меры мерить, такой вам будет отмерено. И пусть ваша да будет да, а ваша нет будет нет. Потому что если придираться к высказываниям академика по поводу церкви, то тогда можно столь же формально можно ставить вопрос о том, что РПЦ является экстремистской организацией, потому что в органах церковной печати на том же самом радио «Радонеж» периодически звучат высказывания националистического, высказывания антисемитизма, да? Вот, ну и прочее, гомофобная позиция, то, что формально запрещено у нас законом. Поэтому, если, опять-таки, мы лишены такого, общество лишено консолидации, но вообще, если одновременно подадут встречный иск, да, представители еврейского вероисповедания, там, гомосексуалисты, мусульмане и так далее, вот, тоже абсолютизируя, то, в общем-то, отмыться от этого будет очень сложно.
Говорит Владимир Махнач.
Я позволю себе заметить. Во-первых, я настаиваю на том, чтобы слово «националист», нормальное в западноевропейских языках, нормальное в смысле нравственной оценки, не использовалось здесь как ругательство. Если это точка зрения московского мэра, то это не значит, что это точка зрения приемлема. Я говорю о националисте, а не о шовинисте. Национализм – это нормальная позиция нормального, порядочного человека. Антисемитских высказываний на Радонеже я не припомню, но мог случайно пропустить. Гомофобия, ну, странный довольно термин, я напомню, что Священное Писание и Ветхого, и Нового Завета, вообще-то говоря, объявляет гомосексуалистов проклятыми. Ну, вот можно у апостола Павла найти, можно обратиться к Ветхому Завету.
Владимир Леонидович, я уточню. Оно объявляет гомосексуальные отношения греховными, глубоко греховными. Насколько я понимаю, в ту эпоху доминировали, особенно в Римской империи, гомосексуальные отношения среди натуралов, потому что такие отношения были проявлением власти одного человека над другим, иногда особых педагогических отношений. И именно этим, именно к этому апеллируют сегодняшние защитники гомосексуального движения, потому что они говорят, что Библия не совсем об этом, не о современной проблематике. Вот. Ну, я просто выдал такую, прошу прощения, справку. Но гомофобия, она что, запрещена уголовным законодательством?
Да, давайте принципиально решим вопрос. Мы исходим из позиции, что мы живем в светском государстве, и православные люди являются частью этого светского государства, тем более, что общность этих православных людей, как было верно замечено в начале передачи, не определена, потому что мы не можем точно сказать, сколько людей относят себя к православной церкви, а сколько людей могут быть идентифицированы в качестве православных, потому что те же самые мальчики на Селигере, которые себя любят именовать православными, ничего не слышали ни о символе веры, ни о литургии, ни о евангельских заповедях и так далее и тому подобное.
Давайте я сделаю здесь все-таки отцепаузу, пока вы друг друга мягко и вежливо не съели, и дам слово слушателю из Москвы. Борис Васильевич, 17 минут ждет. Спасибо большое, прошу вас.
Яков Гурилов, спасибо. Низкий вам поклон. Третье издание у нас в России вышла книжка «Урантии» об истории и сыне человеческом, о космологии, философии. Тиражом ее, она очень большого объема, 2200 страниц. Вот и ажиотаж определенный, она уже продается в ряде больших магазинов, ее можно на развалах приобрести.
Вопрос.
И вопрос следующий. Как относится к книге Урантия наша Российская Православная Церковь?
Борис Васильевич, вы знаете, никто из присутствующих этой книги не читал, поэтому вопрос остается без ответа. Владимир Сергеевич из Петербурга, прошу вас.
Здравствуйте, господа. Я с глубоким уважением, значит, отношусь к цивилизационной функции церкви, снимаю шляпу. Не с меньшим удовольствием, не с меньшим уважением я отношусь к цивилизационной функции науки, тоже снимаю шляпу. Имел удовольствие общаться с людьми из православной церкви, в частности, там, из института Иоанна Богослова, из университета Иоанна Богослова. Имел удовольствие общаться с Виталием Лазаревичем. Вот. Смею вас уверить, что Виталий Лазаревич любит людей не меньше, наверняка, чем Иисус Христос. Теперь дальше поясню. Вот. В человеке мирно или нет уживается животное и личность. Животное управляется инстинктами, понимаете, хватательным, там, агрессией, там, и так далее. Вот. Значит, личность — это продукт социума, понимаете? И для того, чтобы человек социализировался, эти инстинкты должны быть подавлены, понимаете? Вот. Но в частности, пусть лучше вот этот самый человек, да, боится Господа Бога, чем боится НКВД, понимаете? Вот. И в этом плане, вот, значит, я уважаю цивилизационные функции церкви, потому что они говорят, церковь говорит, что вот есть там Господь Бог, есть там, значит, суд там на том свете там и так далее, понимаете?
Спасибо, Владимир Сергеевич. Ваша позиция ясна. Я позволю себе заметить в качестве катехизатора, что все-таки у церкви позиция обычно другая. Подавлять инстинкты, социализировать — это дело коммунистической партии. И совсем не в этом роль церкви. Наоборот, Господь принес свободу. Инстинкты, заложенные Богом в человека, вовсе не злы и не дурны. Инстинкт размножения, инстинкт и жажда любви и свободы. Не надо это подавлять. Подавление приводит скорее к еще большим проблемам. И Евангелие, благая весть, именно потому, что человек избавляется от греха, который отнюдь не есть инстинкт, и входит в царство любви и свободы. Цивилизаторской функции, я бы все-таки предложил продолжить вот то, о чем говорил Владимир Леонидович, но я только добавлю, чтобы дров чуть-чуть было побольше в костре, и чуть-чуть другая тема. Вот вы выразили свою приверженность постановлениям по местному собору 17-18 года. Действительно, с точки зрения канонической, это высший авторитет в российской православной традиции. Но вот выступление владыки Диомида с Камчатки, который, как раз опираясь на постановление собора, призвал к ряду немедленных действий. Проблема ведь в чем? Не в том, соблюдаются или не соблюдаются эти постановления. Проблема в том, принимают ли люди принцип последовательности и принципиальности. То есть, если уж следуем собору, тогда, наверное, надо следовать во всем. А если что-то остается, а что-то откладывается, начинается ситуация иррациональная. Вот собор обязал иметь устав такой-то, этот устав не соблюдается, прихода. Люди в книге не записываются. Согласно постановлениям Поместного собора 17-го года, Поместного собора 93-го, да, должен Поместный собор, Поместный, не архиерейский, должен собираться раз, кажется, в 3 года. Не собирается, пишет владыка Диомид. Значит, тогда встает вопрос, насколько последовательны люди, которые выступают с апологией Поместного собора в одних случаях, а в других про него забывают, говорит Владимир Леонидович Махнач.
Ну, единственное, что прежде чем ответить, я все-таки отвечу и моему коллеге, и последнему слушателю, который звонил нам, Владимиру Сергеевичу, если не ошибаюсь. Я хочу привести пример. Да, вот говорят, светское государство. В Европе все государства светские, за исключением государства Ватикана.
Англия не светское государство, королева глава церкви.
Англия светское государство, разумеется.
Как?
Значит, со свободой вероисповедания. И единственный человек, который не может поменять свое вероисповедание в Великобритании, это ее величество. В ту же секунду она лишится трона. То есть тоже может, но не может. А все остальные могут без последствий.
Можно я уточню? Я правильно понял, что вы против свободы вероисповедания?
Я... Нет, меня совершенно устраивает те же самые нормы, которые сформулированы собором, значит, которые ограничивают возрастными пределами, не позволяют переводить в другое вероисповедание малолетних детей, обязывают к этому. Вот, согласен с этим. Пусть вероисповедание меняет взрослый человек. А в остальном я согласен с принципами светского государства, пусть будет. Так вот, я хочу привести другой пример. Это разговор о вот как же они, а как же они подадут. Знаете, у нас этнокультурно, действительно мы не знаем, нет точной религиозной статистики. Но можно сказать, что этнокультурно у нас 90% православных. Население Российской Федерации. Степень их воцерковленности мне неизвестна, понимаете? Тем более, что я даже не священнослужитель, я не могу проверить это там на исповеди. К сожалению, не существует религиозной статистики. Я, вот в чем дело-то. Понимаете, вот среди мусульманских государств есть Сирийская Республика.
Есть Иран.
Есть Сирийская Республика. Да, есть Иран, который ограждает, даже при Хомейни ограждал права немногочисленных христиан и зороастрийцев Ирана, и они ничем не были ущемлены. Это вот, это я как историк сообщаю. А это сейчас разговор сейчас не Хомейни. Но есть Сирия. Иран – это религиозное государство, а Сирия – нет. Сирия – государство светское. Христиан в Сирии 20%. Это очень высокий процент. Каждый пятый. Христианские храмы на каждом шагу, но ни одному христианину все равно не придет в голову, значит, никак не придет в голову требовать, чтобы выходной день был в воскресенье, а не в пятницу, чтобы он пользовался всеми теми же правами, идеологически теми же, культурно теми.
Да, Владимир Владимирович, чтобы чуть-чуть вот, сжать время. Вам них... нравится, как в Сирии?
Да.
Мне нравится. Если вы хотите, Сирия. Чтобы было в России, как в Сирии, только на месте ислама, чтобы было христианство.
Совершенно верно.
У нас звонок из Москвы. Хорошо, виноват, говорит Илья Геннадьевич
Филисов. Нет, вот, мне очень нравится вот эта фраза, да, этнокультурные православные. Я совершенно не понимаю, что она собой как бы обозначает. Но вот есть очень хороший пример. Вот сейчас в Иране, да, да, это религиозное государство, но вы же сказали, что как сторонник полного исполнения постановлений вот, собора поместного в Ирату, это религиозное государство. Вот. В Иране сейчас ужесточили нормы женской одежды. Сейчас там нельзя даже оголять щиколотку, уж тем более никаких брюк. Да, все женщины должны быть в юбках и закутанные по самой небалусе. Так вот, проведем простой тест. Вот предложите 90% вот людей, о которых вы говорите, выбрать между православной идентификацией и правом ношения брюк, посещения там, дискотек, клубов, свободного обучения детей, и посмотрим, чего эти 90% стоят. Понимаете? Просто мы привыкли пользоваться тем, что человек себя называет православным по инерции, как раз лишенный в своей жизни выбора, а строящий свою вот эту идентификацию сугубо на какой-то декларации. Почему вам так легко и удается совместить это русское, культурное, там, этническое? Вот. Винегрет, который, в общем-то, несъедобен, на мой взгляд. И здесь вот то, о чем мы говорили, поскольку нет этого пространства диалога, нет этого пространства выбора и поступка. Все, извините.
Говорил я пересед, я просто хочу дать слово слушательнице из Москвы Людмиле. Добрый день, спасибо, что подождали.
Добрый день.
Да-да.
Мне хотелось бы сказать, я невоцерковленная, и вот как вы сказали, по инерции считала себя всю жизнь православной. Но с годами, с образованием, с чтением, со слушанием вашего радио и другого радио, мы с племянницей вдруг поняли, что мы далеко не православные, хотя, как вы говорите, социум накладывает, конечно. Но я с 3 лет себя помню, и я помню, что я только хотела нести людям добро. Я себя называла 03, до сих пор такая. И вот мы решили, что, как и Чехов, как и многие другие писатели иностранные, самое главное, чтобы человек был хорошим, чтобы от него было хорошо всем в округе. А мусульманин он или кто, или насаждает он свою культуру, не насаждает. В этом, конечно, не главное, не суть. А мы вот это вот разделяем именно своими передачами по радио, статьями. А уж Гинзбурга вообще я не понимаю. И вообще слова какие он выбрал, ужасающие.
Спасибо, Людмила. Он выбрал одно ужасающее слово, но я еще раз скажу. Мне кажется, что по-евангельски простить, ну, полуевангельски наплевать и простить. Ну, лучше просто простить, не плюя. Владимир Леонидович, вот давайте еще факт. Сопредседатель Совета муфтиев России, к вопросу вашей симпатии к исламу, шейх Нафигулла Аширов, пожаловался патриарху Алексию, что в Ачинске протоиерей Казанского собора, отец Евгений Фролов, чтобы не строили мечеть, уже выделила мэрия место под строительство мечети, взял и осветил землю, которую выделили под строительство мечети, чтобы теперь уже был официальный повод говорить, что, ну, извиняйте, земля освященная. Вы согласны с поступком отца Евгения?
Я, честно говоря, не знаю, сколь демонстративна ситуация. Я не знаю, сколько мусульман в Ачинске. Это принципиально важно. Скажем, я не имею ничего против того, что в Москве... Я вообще мусульманам не враг. У меня есть друзья мусульмане. Я никогда не был противником того, чтобы в Москве были мечети. Но я принципиальный противник, чтобы была повторена дореволюционная, бездарная ситуация в Петербурге, где соборную мечеть построили гигантской по размеру и в прямом зрительном контакте с Петропавловской крепостью. То есть я противник того, чтобы в Москве был построен гигантский исламский центр с 80-метровым минаретом. В старых кварталах, рядом со спорткомплексом Олимпийским, квартал отведен. Вот это демонстрация. Я
Владимир Леонидович,
противник еще... того, да. чтобы была мечеть в Сергиевом Посаде, потому что это примерно то же самое, что мы предложили построить православный храм в Мекке.
Ну, православный храм в Риме возвели на Транстевере высоко, хотя не выше собора Святого Петра, это он издалека виден, довольно демонстративно. По-вашему, католики хорошо сделали, что разрешили построить в Московской патриархии такой храм?
Да, по-видимому.
Так, может быть, золотое правило этики, оно же заповедь спасителя. Делайте другому то, что вы хотели бы, как поступали с вами.
Нет, мусульмане в данном случае не тот вопрос. Мусульмане здесь традиционная религия. Вот. Есть традиционные, есть нетрадиционные.
Тогда, Владимир Ильич, вот, тогда вот механизм мы уже завершаем, поэтому позвольте как-то сжать обсуждение. Принцип. Вот, который, как мне кажется, лежит в основе вашей позиции, это принцип материальный, количественный. То есть, если много мусульман – одно, если мало – другое. Если много лет они в России – одно, если мало, как, скажем, саентологи – это другое. Насколько этот материальный принцип согласуется с духовностью религиозной жизни?
Мой коллега
Илья Геннадьевич Плисов.
Илья Геннадьевич уже обращал внимание на винегрет, который мною порождается. Я преподаю 33 года, и моя точка зрения незыблема, она заключается в том, что образ богослужения, то есть культ, порождает культуру, а культуру, в свою очередь, цивилизацию. Поэтому никакого винегрета здесь нет. Даже те, кто называл себя безбожниками в сталинские времена или хрущевские, принадлежали к восточно-христианской культуре, православной культуре, по той простой причине, что другой-то не было. И сейчас ее другой нету. У мусульман есть, а вот у русских-то другой нет. Значит, иногда я с интересом наблюдаю, что к оной православной культуре принадлежат наши баптисты.
Ну, силы да, той же да, инерции. Да, русского протестантизма да? интересно, да.
Спасибо. Говорил Владимир Леонидович Мохнач. И заключения передачи не будет. Я очень рад, что стало очевидно, что в Московской патриархии живы разные традиции, разные течения, более материальные, менее материальные, я не скажу, более духовные. И что они пока еще способны друг с другом разговаривать. Итак, у нас в гостях был Владимир Мохнач, Илья Переседов, продюсер передачи Елена Колупаева. Звонки любезно принимала Белла Калоева. Вел программу Яков Кротов.